Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, наши координаты сразу для ваших вопросов, Семен Аркадьевич. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, Семен Аркадьевич, ну много всего происходит интересного в мире. С чего начнем на этот раз? Продолжаются протесты в Ереване, продолжается спецоперация на Украине. Все, что только можно, готовы мы сегодня с вами обсуждать. С чего вы хотите начать?
Ну, давайте начнем с того, что решение президента США о поставках новых систем реактивных систем залпового огня на Украину. Да? Угу. Речь идет о современных реактивных системах залпового огня, там двух типов. Это достаточно эффективные средства. В частности, значит, предполагается система, на вооружении которой находятся и реактивные снаряды неуправляемые и управляемые снаряды, да, дальностью полета до 70 километров, да, то есть это вот, ну, от Харькова до нашей границы 40, чтобы понимали, да. И хотя Байден говорит, что ракетные системы не будут поставляться дальнего действия, но дело в том, что в комплект к этим РСЗО может, также идет и ракета с дальностью до 500 километров, да. Ну вот 500 километров, вот, ну, взвесьте, да, так сказать. А что стоит обещание Байдена? Мы знаем, сегодня он сказал так, завтра поставили вот так, да. И заявление Блинкена, что мы не заинтересованы, руководитель Госдепартамента США, о нанесении ударов по территории России, тоже, знаете, верить им, наш опыт показывает, что тоже, мягко говоря, совершенно нельзя, да. И я, как всегда говорю, а где гарантия, что завтра, пусть завтра они решат поставлять томагавки? Крылатые ракеты, это, ну, без комментариев. То есть, по факту, вот это следующий вопрос. Сейчас уже они поставляют и американцы, и англичане, и словаки, и французы, и, значит, датчане, бог знает еще кто. Другие со современной системой, да, в том числе 155-миллиметровые гаубицы, да. Активно-реактивный снаряд тоже, такой гаубица может идти до 70 километров, а так свыше 40 километров, да. То есть, это вот качественно другое вооружение, да. К чему это может привести, то нетрудно сказать. Это серьезно, и нам надо искать ответы на эти вопросы. Да? Я, когда кто-то там говорит из больших руководителей, что мы нанесем под центром управления, я не знаю, какие центры управления они имеют в виду, из Соединенных Штатов, это ядерная война, ну, по принципу, давайте все уничтожим и себя тоже заодно. Да? Это не от глубокого понимания происходящей ситуации, да. Я считаю, что мы должны по каналам соответствующего американцев предупредить, что если они начнут поставки такого высокотехнологического оружия вооруженным силам Украины, то мы вправе подумать о поставках военных технологий Ирану, в том числе создании межконтинентальной баллистической ракеты. Иранцы очень продвинуты в этом плане, они сделали несколько запусков в космическое пространство, что говорит на соответствующую высоту, что и даже запускали там обезьяну, еще что-то такое, так далее, на околоземную орбиту. О том говорят, что они в этом плане продвинуты. Но есть технологические, судя по всему, проблемы. Если мы поставим такую технику, то они в кратчайший срок могут создать ракету дальностью 10-12 тысяч километров дальностью, то есть до Соединенных Штатов. Пусть американцы думают, что почему бы нет, не можем стать. Или поставить им новейшие технологии по созданию нового истребителя-бомбардировщика, на котором они работают. Но что другое. Кстати, в обмен иранцы могли бы нам поставить беспилотники. Недавно центральное телевидение Ирана показало, один из каналов центрального телевидения Ирана показало, значит, секретную подземную базу беспилотников, где свыше 100 ударных беспилотников, потому что способны нести ракету, запускаемую на дальность до 200 километров. Так сказать, поэтому тут есть о чем подумать, так сказать. Почему мы не должны этого делать, да?
Ну, смотрите, да? Наши слушатели уже...
Я еще не договорил. Да. И предупреди, что если такой будут поставки, то мы можем выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Пусть подумают.
Смотрите, Семен Аркадьевич, вопросы от наших слушателей уже начинают поступать. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит, МСК-бот, латиницей в одно слово, прямой эфир 7373948. Трансляция в нашем телеграм-канале идет еще и в нашей группе ВКонтакте, там тоже можно к нам присоединяться. А Трифт пишет, для Зеленского Крымский мост — это Украина, поэтому он не врет, по России бить не будет. А 4 комплексов достаточно, чтобы ударить из Одессы по мосту. Это рядом и уже страшно. Как, каково будет ваше мнение?
Я не знаю, здесь Крымский мост имеет хорошую защиту. Есть противоракетная оборона, так, кстати, способна, значит, отразить это. Но то, что они попытаются это сделать, я не сомневаюсь. Кстати, на вооружение Украины, вооруженных сил Украины, если не ошибаюсь, уже поставлены противокорабельные ракеты «Гарпун» дальностью стрельбы, не помню по памяти, 240 или 250 километров, так на всякий случай, да. А сейчас норвежцы заявили, что они свою противокорабельную ракету какую-то очень серьезную поставить тоже готовы. Так что, ну, вот как бы вот так происходит.
990,
а, извините, да. Еще один пример. Ну, сейчас турки заявили о том, что двум странам они продают Байрактар не ТВ-2, которым уже средства найдены, да, а Акинджи. У него есть ракета, дальнейшая порота, дай мне бог память, 275 километров. То есть это уже беспилотник другого класса, он может, находясь на территории Украины, запускать ракету на дальше 275 километров.
А что почему делать туда? Да. Почему мы так плохо были готовы по беспилотникам? Много пиара, один даже совместно с самолетом летал, пишет нам 995-й.
Да, беспилотник, который весит то ли 25 тонн, то ли бог знает что, он не приспособлен для ведения локальных боевых действий, он проскакивает на зоны боевых действий, он очень высокая скорость. И предполагалось, что его примут на вооружение в 2024 году. Поэтому он в паре то ли Су-37, то ли Су-57 его и показывали, на огромной скорости проскакивает. Это не тот беспилотник.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, как Россия будет реагировать на ситуацию, если Польша будет вводить свои войска на Западную Украину и объявлять ее своей территорией?
Я скажу свое субъективное мнение, пусть вводит и пусть объявляет ее своей территорией. Вам нужна Западная Украина? Вы знаете, сколько на Западной Украине были потери рабоче-крестьянской Красной Армии, Советской Армии и войск НКВД и МГБ за время 44 по 55 год, 25 тысяч человек убитыми. Ну, пусть они там вводят, и у поляков, и у украинцев, особенно западных, старые счеты, так сказать, можно представить, что поляки там будут уже, как говорится, претендовать на что. Да там уже, как бы, Польша объявляет какой-то ипотеки с 0%, если они будут покупать недвижимости в этом самом, на Западной Украине. Можете представить, как на Западной Украине вас встретят? Организация украинских националистов, впоследствии Украинская повстанческая армия, создавалась, во-первых, не как антисоветская. Антисоветская тоже создавалась, она создалась, во-первых, как антипольская. И первой жертвой террористического акта он был министр внутренних дел Польши, который продвинулся и прославился, значит, с точки репрессий против на Западной Украине. Не надо дальше продолжать, что такое Волынская резня, рассказывать не надо. В ответ на что это было, ни в коем случае не оправдывая Волынскую резню. Там будут свои разборки, и нам надо спокойно это реагировать.
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, ваш вопрос.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Семен Аркадьевич. У меня два вопросика. Как вы оцениваете возможные поставки МКЮ-9, беспилотника американский, с помощью которого был ликвидирован Касем Сулеймани? Вот. И второй вопрос. Трудно не согласиться с вашим мнением по нынешнему руководству, включая премьера Армении. Но, тем не менее, вот оппозиция якобы заявляет, что она пророссийская, но, тем не менее, хочет нас столкнуть лбами именно с Алиевым и с Эрдоганом. Как вы смотрите на этот вопрос? С ваших ответов.
Да не хочет никакая армянская оппозиция столкнуться нас с Алиевым, с Эрдоганом. Что вы глупость несете какую-то, да? Пашинян пришел к власти в результате своеобразного армянского Майдана, который был сейчас, уже можно твердо сказать, с товарищами из американского посольства, так сказать, и, соответственно, связанный с этим с турецкими спецслужбами. Нашли мне тоже пророссийского деятеля. Чего вы это самое? Те люди, которые хотят, там сейчас выступают за смену власти, да, ну, конституционным, подчеркиваю слово, конституционным путем, они хотят самых тесных отношений с Российской Федерацией, столкнуться лбом с Эрдоганом. Слушайте, у нас уже спина, как ежика, похожа от ножей в спину Эрдогана. Он нас перехитривает во всех моментах. А мы все столкнулись лбом, так сказать, с чем-то и так далее.
Еще одна ремарка от нашего слушателя. Мы сколько угодно можем фантазировать на радио и телевидении, но реальность такова, что мы на Украине застряли минимум до зимы. Ну, я знаю, что вы не любите делать, значит, прогнозы, да?
Не, я почему? Я могу сказать, что, ну, что-то как-то он скромно до зимы. Мы там достаточно надолго.
Достаточно долго. Надолго это какой порядок? Вот.
Не до зимы, а намного дольше.
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Вот про ответную реакцию Москвы на поставки американского оружия через кого-то у меня два вопроса гостю. Первый, вот про гибель генерала Ульхака в августе 88-го писали, что это Москва так ответила за транзит оружия, что он помогал. Вопрос, вот, Семен Аркадьевич, через ветеранские организации не было ли у вас информации, что за событиями 17 августа 88-го в Пакистане действительно была Москва?
И не еще, знаю, это, слушайте, ну это никто не знает. Это внутренняя разборка да. была пакистанской политической элиты, а кто кого-то сбивал, знаете, да, это уже от фантазии.
Сейчас вот в 22-м за кулисами воскресного вечера не говорил ли вам кто, что продумается аналогичная благодарность руководству Польши?
Ну, я, слушай, мне никто там не может сказать за кулисами передать, что все. Чего это самое, но, блин, господи.
Друзья, напоминаю, что у нас сегодня и наш эксперт, это Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, отвечает на ваши вопросы. Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и прямой эфир 7373948. 995-й продолжает все-таки настаивать на каких-то подробностях насчет и беспилотников. Все-таки вы не ответили, почему же так плохо у нас с ними.
Слушайте, я не отвечаю за производство беспилотников в соответствующем ведомстве. Да? Насколько я понимаю, еще значит, лет 10 больше назад говорили о достаточном выделении денег на создание этих беспилотников. Ладно, я вам расскажу один интересный случай, бог с ним. Не за кулисами передачи, а из личной жизни, так сказать. Да? Значит, ну, сколько? Ну, наверное, лет 10 минимум прошло. Я был в командировке в одной из ближневосточных стран. Меня там сопровождал представитель нашего посольства, назовем так, не буду дурно всего называть, да, по понятным причинам. У нас был там с ним общий знакомый, там, гражданин этой страны, и он мне говорит, Семен Аркадьевич, а он пригласил, говорит, посетите мое предприятие по производству беспилотников. Я искренне полагал, но какой в этой стране могут быть беспилотники? Меня этот наш представитель убедил, Семен Аркадьевич, ну поедьте, но он же не обижался. Я поехал, и я удивился. Сначала мне показали конструкторское бюро, где создают этих беспилотников. Человек собрал с Пакистана, я не знаю, там, с Украины, с России, бог знает, толковых молодых ребят, которые конструировали беспилотники. Я говорю, ну ладно. А потом меня повезли. Вели цех по производству этих беспилотников. Я там увидел чудо. Я видел информационные беспилотники. Ударные беспилотники. Классные, великолепные. И я понял, что происходит действительно что-то не то. Что-то не туда мы деньги даем, или кому-то, или еще что-то. Если этот человек собрал команду, которая может производить такие беспилотники в этой стране, которая никогда не отличалась созданием, значит, каких-то новых военных технологий, то мы чему бы в нашей стране это не делаем? Это вопрос вопросов. Но это вопрос не ко мне.
Ну, это ваша любимая тема по поводу того, кто находится на местах и какие кадры мы сейчас наблюдаем.
Да, ну, примерно так. Да.
Так, Флинт очень надеется на то, что спецоперация закончится в июне этого года. Непонятно, на что вы рассчитываете, Флинн. Давайте вы как-то поясните, почему именно такая дата у вас. Еще дальше ваше сообщение. Сергей пишет. Может, в ответ стоит поставить установки на Кубу и Венесуэлу. Там есть американская база. Пускай освобождает свой остров от иноземцев.
Слушайте, вот это, когда говорят по поводу базы на Кубу и Венесуэлу, ну, вы что, сумасшедшие, что ли? Ну, вы что, вы понимаете, что вы говорите? На кой черт в Венесуэле, Кубе наша база там? Вы посмотрите, Венесуэла только спит и мечтает, если не ошибаюсь, уже этот вопрос решен, о поставках своей нефти на нефтеперерабатывающие заводы США. Ну, не фантазируйте, сейчас они дадут нам свою территорию. Куба, а вы посмотрите, с кем торгует Куба. Там, посмотрите, значит, долю европейских стран в этой в торговле. Вы хотите, чтобы они отказались от этого? А потом это не они ушли от нас, а это мы от них ушли. Это они, Фидель Кастро нам предлагал вообще все бесплатно, что называется. Там были определенные платежи в счет того-то, в счет того-то, в счет всего-то. Но мы же ушли, как из Камрани. А сейчас они с распространенными руками встретят, что ли? Не надо весь мир держать за дураков.
Виталий пишет, тогда вдогонку, есть ли у нас деньги воевать несколько лет, учитывая, что один день войны стоит примерно миллиард долларов?
Я не знаю, сколько денег стоит один день миллиарда войны. Значит, война на истощение нам совершенно не нужна. Я напомню, что военный бюджет государств НАТО составляет свыше 1 триллиона долларов. У нас, как вы понимаете, даже не хочу вслух говорить.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Семен Аркадьевич, будьте добры, у меня такой вопрос не совсем по теме, может быть. Меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вы хорошо знаете вот Гянджу и прилегающий регион. А с чем связано, что вот, например, военнослужащие 366-го мотострелкового полка, расквартированного в свое время в Степанакерте, не имеют статуса ни участников локальных действий, никаких ни боевых действий, ничего?
Спасибо.
Ну, я не знаю, это, значит, это такое, тема такая, подковыркой товарища. Дает 366-й мотострелковый полк. Я служил в этой дивизии, был замкомандира полка, только в другом полку, да, кстати, да. Но он на определенном этапе Карабахского конфликта, там определенные были нюансы, скажем так. Да? Ну, я не знаю, это, наверное, это не, тогда это каким-то образом не вписывалось в понимание нашего Министерства обороны, потому что это полку, полку его... Значит, офицеры можно там военнослужащим давать такой статус. Ну, я тоже не вижу необходимости такой.
Денис спрашивает, может ли начаться обострение в Афганистане против нас сейчас?
Значит, такой вопрос интересный. В Афганистане против нас, значит, в Афганистане идет гражданская война, новый этап гражданской войны. Против движения «Талибан» воюет целый ряд фронтов. Это не только исламское государство Вилаят Харасан, это филиал исламского государства, куда после бегства, запрещенного в России, так, вы так поправляете,
да.
Так говорят, просто я не могу несколько раз говорить. Это,
все в порядке, я все такое, контролирую.
Да, контролирую. Значит, влилось много бывших военнослужащих силовых структур армии Афганистана, да, как ни парадоксально, да, поневоле думают, что американцы умеют работать на всех фронтах, но и создано несколько фронтов против них. Самый крупный – фронт национального спасения, Панширский фронт, который возглавляет сын Ахмад-Шаха Масуда, Ахмад Масуд. Значит, это самая крупная игра, но таких, как ему подобных, еще есть там. Наверное, десятка полтора уже развелось, как собак нерезанных, как в наших краях говорят, да, так сказать, да. Значит, кто, значит, что за, чтобы мы понимали, я буду называть вещи своими именами. Вот смотрите, кто возглавляет этот фронт? Его возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад-Шаха Масуда, человек, честно завязан в спецслужбы Запада, в первую очередь, на Великобритании. Второй человек – Амарулла Салех, это бывший первый вице-президент Афганистана, объявивший себя президентом Афганистана после бегства Ашрафа Гани. Ну, человек, который больше времени проводит в Душанбе, чем там в этом Паншере, да. Человек, который, ну, первый вице-президент был. Как вы думаете, пилил он деньги, то ли один триллион, то ли сколько триллионов американских денег, и с кем пилил? Не надо говорить? Ну, понятно, мягко говоря, проамериканский товарищ. Третий человек, значит, это Бисмилля Хан, это начальник генерального штаба афганской армии, бывший министр внутренних дел Афганистана. Ну, без комментариев, тоже человек, тесно работающий с ЦРУ и с разведуправлением Министерства обороны США. Скажите, нам в наших интересах поддерживать этих деятелей? Я думаю, нет. Но некое среднеазиатское государство, исходя из своих этнических или бог за счет каких-то предпочтений, почему-то высказывает им симпатии. Да? Симпатии. И это неправильно. Тоже задаешь вопрос, на кого вы работаете, ребята? Вы что хотите, чтобы наши солдаты и офицеры еще на один фронт нам открыли? То на среднеазиатский? 3-4 тысячи бойцов, хорошо подготовленных в горах Памира, это как 30-40 тысяч на равнинах Украины. Не забывайте это. Да? Ну, есть, конечно, оптимистическая информация, что после встречи секретаря Совета Безопасности России, Китая и Ирана, если не ошибаюсь, Индии тоже, это руководство этой страны, как по неофициальным каналам, начало какие-то контакты с Талибан по поводу, чтобы было все спокойно на этой границе. Да? Будем надеяться, что это так. Но если Соединенным Штатам и Союзникам удастся, значит, развязать конфликт на афгано-таджикской границе, и нас туда втянуть, то это будет, мягко говоря, не в нашу пользу, и говорить о том, что что-то не то происходит.
То есть нам нужно плотно поддержать действующую власть, пишет Трифель.
Конечно, да, Талибан. Вот я вам скажу, что, например, значит, руководство Талибана издало фетву о борьбе с наркопосевами, наркотрафиками. У нас каждый год, сколько гибнет, сейчас мы не знаем, когда-то на самом высоком руководстве нам говорили о нескольких десятках тысяч человек. Там 60 тысяч говорили, даже такой большие цифры было, да. Значит, но эту фету можно притворять в жизнь, если Талибан будет контролировать всю территорию Афганистана. Понимаете, если не будет гражданская война, если будет гражданская война, то, извините меня, сокровенно, гадость будет идти сюда. Сейчас уже идет не только опиумный мак, который выращивался на юге, на юго-востоке, Афганистан, зоне, которую контролирует сейчас Талибан, более-менее четко, да, но и последние годы опиумный мак выращивался даже в провинции Герат, туда севернее, а в последнее время структура наркотиков афганских поменялась. Значительное место опиумного мака заняла эфедра. Она вообще сорняк, она растет на севере и так далее. Да? Ну, как вы думаете, эти так называемые фронты освобождения будут эфедрой торговать? А потом никто не задавал вопрос, почему вот в Китае нет проблем с наркотиками, по крайней мере, такого острова, как у нас. Да? Значит, там 76 километров афгано-китайской границы проходит по Синьцзяну и Гурско-автономному району. Нету. А вот мы не граничим с Афганистаном, Евгения. Обратили внимание, да?
Да.
С Афганистаном граничит Таджикистан, да, там самая большая граница у Таджика, там Туркмения, Узбекистан, но самая большая граница, откуда больше всего наркотиков, это афган-таджикская граница. Затем идет Киргизия, затем идет Казахстан, тысячи-тысячи километров, а у нас эта проблема есть. Никто не подскажет, как же это так наркотик беспрепятственно проходит?
Ну, Таджикистан так, наверняка и сам тоже производит что-нибудь интересное в этом смысле.
Я, обратите внимание, я только задал вопрос, а отвечать надо другие должны.
После свержения Талибана американцами объем производства наркотиков в Афганистане вырос чуть ли не на 400%, пишет нам Флинт. Так ли это?
Нет, не так.
Если не ошибаюсь, сын наш Масуд воспитывался в нашем кадетском. Опять косяк, спрашивает Вадим.
Ну, вообще-то этот деятель связан с Британией очень тесным образом, там лазит. Кто у нас где воспитывал в кадетском? Где, с чего вы решили, что у нас в кадетском сын Ахмад-Шаха Масуда воспитывал? Еще вообще, что ли?
Люди, которые призывают послать ракеты на Кубу или в Венесуэлу, не сумасшедшие, а просто осознают нынешние события через историю. Почему во времена Карибского кризиса при Хрущеве это сработало, а сейчас нет? Все хотят шаблонов.
Слушайте, ну, почему времена Хрущева и Фидель Кастро? Это разные времена. Мы живем в другой реальности. А той реальности я вам сказал, почему сейчас невозможно.
Еще разочек напоминаю, что сегодня у нас наш эксперт это Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Наш координат СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. Можете звонить, задавать свои вопросы. Читаю дальше ваше сообщение. Самый добрый хочет знать, какой в итоге будет логичный исход на Украине.
Слушайте, я вопрос не по зарплате. Спросите тех, кто у нас принимает решения, они вам ответят.
Рассмотрим сценарий, когда спецоперация на Украине становится международной. Польша войдет своими войсками. Мы кого можем привлечь на нашу сторону, кроме Белоруссии? Иран можем привлечь? Ведь в Сирии Россия и Иран были союзниками.
Ну, а как вы Иран? Нет, иранцы не будут с нами воевать на Украине. Зачем это им надо? Это вообще это их не касается, так сказать, совершенно образом. Другое дело, что мы можем там с ними сотрудничать в военно-технической области и получать от них тех же беспилотники в обмен на что-то, как я сказал выше. А так, конечно, Иран с какой стати будет участвовать?
Вопрос о беспилотниках, пишет Михаил. Не вижу ничего такого уж сложного в производстве беспилотников. Вопрос в том, что у нас зачастую на ответственные посты попадают люди с непрофильным образованием и непонятными целями. И продолжает Вадим, по опыту локальных войн для беспилотников нужно срочно разрабатывать камеры и оптику. С этим у нас тоже проблемы.
Слушай, ну, это вопрос не ко мне. Единственное, я скажу, что действительно на те или иные должности должны назначаться люди с профильным образованием. Да? Там, если человек занимается военно-промышленным комплексом, он должен понимать, что это военно-промышленный комплекс хотя бы в теории. Вот я работал 10 лет с Юрием Ильичем Маслюком, это ас военно-промышленного комплекса. Прошедший все должности от заводских, там разных должностей и так далее. Это профессионал. Когда человек не прошел все это, и вдруг, значит, он назначен на эту должность, а образование у него... Вот вы журналистка?
Да.
Вот давайте раз назначим на ВПК, вы откажете, наверное, да?
Ну,
а у
да,
нас есть люди, как-то не желающие отказываться от этого. Они считают, что они специалисты в этой области. Вот и рулят. И где беспилотники? Да бог я знаю, где беспилотники.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Сегодня эксперт программы «Револьвер». Впереди новости, 10.30, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36 в Москве. Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня наш эксперт, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров. Отвечаем на ваши вопросы. Напоминаю, что у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Наш координат – смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово и 7373948. Телефон прямого эфира. Семен Аркадьевич, давайте продолжать отвечать на вопросы наших слушателей. Вот, пожалуйста, 254-й пишет. Прокомментируйте, пожалуйста, книгу Джорджа Фридмана «Следующие 100 лет. Прогноз событий 21 века». Вы читали?
Нет, не читал. Нет, ну, там... Я знаю, что он говорит, что якобы Польша будет основным противником Китая.
Ну, Польша, Турция, Япония появляется на мировой арене. Как будто бы нам грозит следующая холодная война. Как будто бы у нас будут определенные сложности с демографией, с вообще, в принципе, с существованием России.
Не надо быть Фридманом. Да и без Фридмана все понятно, что у нас проблемы с демографией. А откуда они у нас демографические подвижки будут? Да, я не знаю, сколько сейчас нам объявят, что по переписи почитать. 147 миллионов на такую огромную территорию, это уже само по себе огромный провал демографии. Мы не занимаемся серьезно переселением русского населения. Да? В год там 100 с небольшим тысяч по программе переселения. Это только 5 миллионов в Казахстане в средние азии. 50 лет они все превратятся в среднеазиатов за это время. Да, откуда он возьмется? Мы не решаем демографию. Без Фридмана, руководитель МИ-6, руководитель британской разведки, говорит, что у нас есть две проблемы. Экономика, это понятно. И демография. Зачем Фридмана читать для этого? Еще не видно, что усиливается Турция, создается конфедеративное государство с влиянием на Южном Кавказе и Средней Азии. Да? Польша, по сути, восстановление Речи Посполитной, если они сейчас с Украиной еще сольются. Да? А дальше еще посмотрим, еще на что-то будут претендовать. И без Фридмана видно, видать.
Ситуация для нас патовая. Любая оставшаяся часть Украины для нас угроза. Поэтому хотим мы этого или нет, придется плотно бомбить Западную Украину и потом уставлять наш военный контингент, как в Приднестровье, например. Польша, конечно, костьми ляжет, чтобы этого не допустить, полагает Виталий. Как прокомментируете?
Слушайте, ну вот кто призывает нас идти на Запад Украины и так далее, это ли сумасшедший, или провокатор, или сволочь какая-то конкретная. Я привел вам факты в 1944-1955 год, когда мощная советская армия, мощная система НКВД, впоследствии МГБ этим занимались. Какая Западная Украина? Вы что, вообще? Вы спуститесь на землю, посмотрите реально, что происходит. У нас есть две проблемы. Шапка закидательства, я говорю, шапок не хватает, жесткие чепчики будем запускать. И неумение докладывать большому начальнику то, что большому начальству то, что есть на самом деле. А докладывать то, что оно хочет, это начальство, видеть. Понимаете, да? Я, Евгений, когда работал в исполнительной власти, я до сих пор дружу с некоторыми моими большими начальниками, да, в том числе в рангах, там, вице-премьера был и так далее. Да. Значит, и хотите, я вам расскажу опять из собственной практики. Они бла-бла-бла где-то в интернете прочитают. Ура, шапки вперед, и сейчас мы весь мир забросаем и станем победителем. Да. Вот сидит министр. Да. Вдруг звонит, я начальник управления по трем государствам, значит, Средней Азии, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Зайди ко мне грозным голосом, хотя мы с ним хорошо отношения. Захожу, он говорит, это ты писал? Показывает бумагу. А бумага, знаете, что за бумага? Президент страны, ну, Ельцин тогда был, да? Значит, отписал головной организации не МИДу, это уже не секрет какой-то давно был, а нашему министерству, а за подпись одного очень большого начальника. То есть я мог сказать, нет, это не я. Это не я писал, но это мой почерк, мои мысли. Да, я. Вот идти и исполнял. Я брал, шел, исполнял. Я правдами и неправдами докладывал, что есть. 7-8 раз писал заявление об уходе, если не будет принята политика национального примирения, тогда была гражданского Таджикистана. Я добился своего. Потому что это отвечало интересам нашей страны. И умел всегда в лицо сказать начальству, что на самом деле имеет место быть, а не то, что оно хочет от тебя услышать. Хватит о Западной Украине. Хватит фантазировать.
Смотрите, Джокер пишет. Что будет между Турцией и Сирией у нас? Переносит в тот регион. Турция продолжает бомбить Сирию, а там вообще-то наша база. Почему Россия никак не реагирует на это?
Ну, это опять спросите тех, кто у нас отвечает за сирийские направления. Мы же Турцию считаем ситуационным союзником, а он нам периодически нам нож в спину. Вот по Сирии, что касается, закрыли нам воздушное пространство для пролета воздушных судов гражданских и военных. Да? Ну, говорит, все, говорит, наш союзник, договоримся о чем-нибудь. Слушай, я не хочу даже комментировать. Ну, мы вкладываем в страну 6,5 миллиарда долларов в год, а они нам 1,5 миллиарда. Это страна НАТО, да, на базе, на территории которой находятся натовские структуры, то есть система радиотехнической разведки, контролирующая Черноморское бассейн и много чего другого. Да, слушай, без комментариев.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, мы в Телеграме, вы можете задавать свои вопросы Семену Багдасарову. Хотя вот Виталий, кстати, с вами начинает спорить, говорит, что вы не правы, мы уже бомбим Западную Украину.
Это не бомбим, наносим отдельные ракетные удары. Еще такое бомбить и взять под контроль, это разные вещи, слушайте, бомбить...
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Семен Аркадьевич.
Добрый день.
Да, скажите, пожалуйста, вот как вы расцениваете успехи наших деятелей, которые в области мягкой силы работают, пропагандистов? У нас бесконечные музыкальные фестивали, певцы, танцоры скачут по сценам, а их успехов что-то мы не видим. Вызывает недоумение, например, то, что нашему народу не объясняют, почему мы не можем прекратить обстрелы нашей территории. Почему нельзя поставить ультиматум Зеленскому, что мы ударим по центру Киева, если он не прекратит убивать наших женщин и детей в мирных районах? Итак, почему это не делается?
Ну, во-первых, опять в силу своей откровенности. Значит, понимаете, вот когда мы вводили войска в Афганистан, да, было очень четко продумано все до мелочей. В частности, обеспечение безопасности 2500-километровой афгано-советской границы. С этой целью на территории Афганистана на глубину до 100 километров были введены наши пограничники. Да? Было создано несколько мотовоенных групп, потому что мотовоенные группы по схеме ДШБР, десант-штурмовых бригад. Да? Значит, за все время нахождения наших войск в Афганистане, несмотря на очень сложный рельеф места, сейчас 900-километровый участок советско-афганской границы по Памиру, это, ну, это даже не сложно, это гиперсложный участок, ни разу ни одного обстрела нашей территории не было, за исключением 1987 году был обстрел в районе Кулябской области Таджикистана из миномета и из стрелкового оружия. Так что вот так как-то надо, в первую очередь, конечно, с вами согласен, побеспокоиться о собственной территории. Да? Понятно, ваш вопрос понятен. Каким образом Зеленский приезжает спокойно в Харьков, находящий город 40 километров от нас, да? И там что-то там проводит. Нам нужна зона безопасности. При этом я даже не собираюсь говорить, что это зона безопасности, не претендую на территорию Украины, да ради бога. Но безопасную зону, мы в Афганистане не претендовали на территорию Афганистана, но создали такую зону безопасности. Честь и хвала нашим погранвойскам. Там, по сути, 400 человек погибло их, кстати. Мы об этом забываем, кстати. Последний уходил не 40-я армия из Афганистана, а пограничники ушли. Да? Вот это, вот этим надо заниматься, уважаемые. Я с вами согласен. В первую очередь, обеспечение безопасности собственной территории, а потом решение всех остальных задач.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, ваш вопрос.
Алло. Вот да. Есть такое предложение, как бы вернуться на позиции до 24 февраля с условием, что вот Крым будет с водой. Как бы там же канал-то открыли, да. А вот там Донбасс и все остальное, особенно Крым, там же было предложение 15 или сколько лет там обсуждать, там где, что, чего, чтобы как бы, ну вот, вот такое, чтобы остановить кровопролитие.
Ну, это не вопрос не ко мне, это тем, кто у нас отвечает за дипломатические все эти переговоры, да, что это тогда. 15 лет, ну, мы, с одной стороны, как бы и не можем такое, наверное, пойти, а с другой стороны, есть известное выражение на Насрина Апанде, когда... который говорил так, через 25 лет Ишак научится читать. Он сказал так, а если нет, тебе голову отрежут. Он вах. Так за 25 лет или Ишак умрет, или эмир умрет, или не дай бог. Я не знаю. Это, слушайте, это я не специалист в переговорных процессах или еще что-то, или еще как-то. Да? Но я единственное скажу, что на самом деле вот эта война, которая есть, это гражданская война. Это гражданская война между одним и тем же народом. Я даже не говорю этнический состав. Да? По сути, это ментально защитная часть один и тот же народ. Все войны, которые проходят после распада на территории Советского Союза, самое кровопролитное до этой войны было гражданская война в Таджикистане, это и на Южном Кавказе, и Приднестровье, и так далее, это гражданские войны великого государства. Понимаете, мы убиваем друг друга, но в угоду тем государствам, которые в этом заинтересованы. Это гражданская война. Нравится кому-то, не нравится кому-то. По факту это так. И президент наш прав, что мы один и тот же народ.
Так люди с Восточной Украины воюют с Россией. Украинцы не хотят ничего общего с Россией после недавних событий, да и качество жизни там лучше, пишет наш слушатель.
Я не знаю, какое качество жизни там лучше, нет, честно говоря, это вопрос не ко мне, да. Но по факту то, что есть, это гражданская война. Евгений, нравится кому там, не нравится кому там. Да, люди в основном говорят на русском языке. Но о чем мы говорим с вами? Ментальный у них на русском языке. Это гражданская война. Вина это всех тех, кто поспособствовал развалу СССР. Но мы же до сих пор не дали юридическую и правовую оценку этому распаду. Да, у нас руководитель страны, который довел рухнул, все хорошо процветает, да, ему уже лет 90, пусть дальше доживает. У него есть этот Горбачев центр, там все у него нормально. Другой, кто способствовал развалу страны, активно участвовал, в с другой стороны, господин Ельцин. У нас Ельцин центры, да, расположены. Что, ну, то все нормально вроде бы, как бы, да? Пока не дадим правовую оценку того, что происходит, такие будут. Как не дадим оценку, а что мы за 2014 год, по 2022 год, за 8 лет делали по отношению к Украине? Мы вводили против нее санкции, да? Нет, мы торговали. И хвастались еще увеличением торгового оборота. Поставляли стратегическое сырье. Да? ГСМ и не только. Да? Значит, считали как бы нормы. 18 апреля, если не извиняюсь, мне память, 2019 года ввели, наконец, санкции против Украины. Мы санкции-то и выполняли? Нет, мы, наоборот, наращивали торговлю. Можно задать вопрос, почему это делали? Можно задать вопрос, а кто отвечал у нас, например, за создание дееспособной пророссийской партии, движения на Украине? Они были созданы? Или это все, значит, там, не них буду говорить, в кого упиралось, так сказать. Да? Мы это создали, нет? Мы раздавали паспорта гражданства России жителям восточной части Украины или ввели, как поляки делают, карту, они, у них карта поляка, как я предлагал карту русского ввести для раздачи жителям этих восточных Украин, чтобы они чувствовали причастность к Российской Федерации. И таким образом, кстати, подорвать мобилизационный ресурс вооруженных сил Украины. Мы что-то делали, Евгений? У нас, наверное, были квоты в ведущих вузах страны, где учились выходцы с востока Украины, где они обучались, получали профессию, а потом уезжали туда. Да? Мы это делали, Евгений?
Нет.
Нет? А тогда о чем разговор-то?
Как вы думаете, какие организационные выводы после специальной военной операции будут сделаны в Генштабе, СВР и ГРУ? Я имею в виду отставки.
Не знаю, это вопрос не ко мне. Это вопрос самому высшему нашему руководству. Вообще, по результатам этой операции должны быть очень серьезные сделаны. Я считаю, что очень серьезные выводы, да и не только по отношению к этим организациям. Возможно, там и не надо никаких выводов, можно в другом месте делать выводы. А по политической элите, Евгений, у нас как минимум два вице-премьера наших правительств, которые курируют военно-промышленный комплекс, сейчас находятся за рубежом. Нам постоянное место жительства. Знаете об этом?
Да.
А и что, это нормально? Это нормально, когда чиновник Чубайс спокойно уезжает туда, ему дают отпуск выехать. Вы знаете, что ВПК – это очень консервативная организация, военно-промышленный комплекс, да? И там годами не меняется система головной организации, смешанных поставщиков и много чего другого. А эти люди все это знают. Вы думаете, они там будут сидеть коктейли пить? И к ним придет представитель какой-нибудь их местной спецслужбы и скажет: дорогой, не хочешь на наш паровоз? Скажет: нет, я патриот России, я буду спокойно дожить. Вы верите в это? Почему мы дали вам возможность ему ехать туда? Вот к этому вопрос надо бы, а не к тем вот организациям, которые вы назвали. Я абсолютно уверен, что в этих организациях основная масса, кто практически, знаете, честные люди. А вот это надо задать вопрос.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Семен Аркадьевич, Евгений. Семен Аркадьевич, а как вы представляете себе окончание боевых действий, если Западная Украина не будет защищена от нацистов и фашистов, которые до последнего украинского резервиста, как и во время Минских соглашений, будут продолжать обстреливать подконтрольные нам территории?
Вот, значит, берете автомат, какой вам дадут, и идете в район Львова воевать, там, ну, лет так на 10, партизанской войны встречается. Ну, вы знаете, все у нас такие же шапкозакидатели, да дальше некуда. Вот как мы там все сделаем, мы там перекроем, мы там все сделаем. Вы еще в теории, что ли, находитесь? Великий Союз, знаете, сколько Советский Союз во время Великой Отечественной войны было времени по освобождению Украины? Год 10 месяцев, 9 месяцев велось боевые действия. Вы знаете об этом, Евгений? 15 стратегических операций, это когда в каждой операции участвует несколько фронтов. 4 фронтовые операции. Было задействовано в боевых действиях более 3 миллионов, почти 4 миллиона человек с учетом партизанского движения. Было создано мощное партизанское движение, главный штаб был в Москве, и был отдельно создан в рамках главного штаба партизанского движения СССР, был создан главный штаб партизанского движения на Украине, Строкач возглавлял такой. Кавпака, помните? Дважды герой Советского Союза, уроженец города Сумы. Вот при этой махине почти 2 года воевали.
Смотрите, Семен Аркадьевич, сообщение...
Значит, так, Евгений, я всячески поддерживаю тех, кто наших ребят, которые там воюют, рядовых, сержантов, офицеров, честь и хвала им, что они там делают, защищают страну, но шапкозакидательством заниматься, а давайте мы всех за шапками закидаем и так далее. Это ну, вот этого не надо.
Ну вот хорошо, Виталий Федий как раз.
Первое, наша реальная оценка ситуации. А я все эти 8 лет давал реальную оценку. И, возможно, докладывать начальству то, что есть, а не то, что оно хочет от тебя услышать.
Настроение про взятие Западной Украины, закидать ее снарядами, генерируется нашим телевидением, например. Ведь именно там все это говорят. Может быть, нам пора менять информационную политику, чтобы они не подогревали такие, как вы говорите, шапкозакидательские настроения, пишет нам Виталий Филипп.
Я отвечаю за себя. Я всегда говорю то, что я думаю. То, что есть, и готов это повторять. А вот за всех остальных разные есть. Там деятели, которые сидят здесь в Москве, у него тут тепло, хорошо, в носу ковыряет, чтобы угодить начальству, начинает шапкозакидательствовать. Взял автомат в зубы и вперед туда. Сейчас до 65 лет, если не ошибаюсь, можно там. Да. Ну, вперед! Мне 67 уже. Вот я уже, Евгений, видите, уже все.
Кошмар. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте, алло.
Кошмар, что, 67 лет, Евгений?
Нет, это прекрасно, 67 лет, это великолепно абсолютно. Жаль просто, что вы не можете. Наверное, вас это огорчает.
Да, я.
Алло.
Да, слушаю вас.
Скажите, вот относительно информационной составляющей, так сказать, вот этой цели операции, как вот донести бы, как листовки, что ли, я не знаю, или военные какие-то ретрансляторы, так сказать, и вообще, как бы, собственно говоря, внутри страны, собственно говоря, ведь победил, вот, как говорил Иосиф Виссарионович, в Великой Отечественной, вот, советский строй, так сказать, советская армия, так сказать, и, как бы, вот, если мы хотим победить вот этот капитализм, собственно говоря, западный, мы же возродить...
Ну, слушайте, у нас у самих капитализм, такого, как на Западе, не близко нету. Дальше некуда. У нас вице-премьеры такие все крутые, в том числе, о которых я сказал, что они могут позволить себе уехать на Запад, там жить долго, естественно, на пенсию, конечно, они там будут. Ну, слушайте, ну хватит, это капитализм у них, а у нас что, социализм, что ли, какой-то? Что вы говорите? У нас капитализм.
Идем,
у нас банкиры, да, которым принадлежит много чего. В свое время открываешь филиалы своих банков, Альфа-банк, на, значит, Украину, а в Крыму никто не открывал. Почему? А вдруг санкции будут? Все нормально. Порядок, давайте все здесь наведем, а? Для начала. Ну, не надо вот это. У них капитализм, а у нас какой-то социализм народный. А, у нас народный капитализм. Народный, совсем народный, да, такой. Дальше некуда.
Дальше идем. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Да, Евгений, извините, можно один момент?
Да, конечно.
Значит, я хочу немножко подписываться на мой телеграм-канал.
Да.
На телеграм-канале там много чего интересного есть. Евгений, я думаю, подписавшись.
Однозначно, да. И ссылка на ваш телеграм-канал в описании наших трансляций есть.
Да, все внимательно. Там много чего пишется откровенно. Я иногда пишу. Посмотрите мои аналитические справки, который я писал, так сказать. Очень интересный. Составьте, что сейчас происходит. Вы удивитесь, как это можно прогнозировать на несколько лет вперед, на каждую по частям. Честно и правдиво. Подписывайтесь на телеграм-канал Богдасаров.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а соответствующее расследование, какие-то выводы о страшном красном терроре, когда мы сделаем? Или красные черти, к которым вы призываете?
Ну, слушай, ну хватит мне этот красный террор, знаете, надоело. Это, воспоминания. Давайте поговорим о сегодняшнем дне. Вот когда-то что-то было. Я иногда задаю, я против террора в любом варианте, но иногда забываю. А может, Иосиф Виссарионович был прав, когда периодически чистил нашу, значит, элиту, да? И особенно те, кто перебежчика. Вот смотрите, не в обиду будет сказано. После гражданской войны и во время гражданской войны, как, в ходе которых было только с 18 по 20 год официально убито 11 миллионов человек. Это так на всякий случай по поводу деяния Владимира Ильича Ленина, который так некоторые любят говорить. Да? Значит, 3 миллиона было беженцев. Вот советская власть не трогала за исключением никого, если человек там не занимался чем-то активным. Она трогала, кто активно занимался против советской власти и перебежчиков. Вот как поступали с перебежчиками, я думаю, вы знаете, да? Что перебежчики, Иосиф Виссарионович, самый опасный элемент. Когда у нас говорят, что у нас революция, потому что, значит, сейчас олигархия решила своих капиталов подавлять действием Запада, я говорю, революция. Но у каждой революции еще, Евгения, контрреволюция, да? Так вот, контрреволюции, чтобы не было, надо подумать вообще-то, кто у нас, где, с чем у нас занимается, так сказать, да? И как они связаны с частным бизнесом? Как вот, например, те, кто торговал с Украиной эти годы, чиновнички, разобраться, а почему они торговали, ничего не понимали, что они делали, что ли?
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Смерд Аркадьевич. Я хотел спросить, вот есть на Ютубе такой канал «Русский дом». Там парень из ДНР собирает, ну, деньги и покупает на эти деньги рации,
да,
и там бронежилеты. И сейчас Сбербанк заблокировал его карту. Так обидно, люди там тысячами поддерживают его. Денис, не расстраивайся. это недоразумение, ошибка.
Я понял, понял.
Он помогает.
Вопрос хороший. Значит, я думаю, не только он, многие другие собирают волонтеры денежки и помогают. Самое простое. Я, конечно, надо вопрос задать. А что, мы не в состоянии поле государства снабдить все это? Вот это один вопрос, очень важный вопрос, да?
Ну, наверное, бюджет, здесь история про соучастие, понимаете? Вот, нам же хочется поучаствовать.
Евгений, не надо, не уводите меня от правильной мысли. Это первый вопрос. Второй вопрос. Конечно, Сбербанк обязан разблокировать эту карточку. Обязан это сделать. И разобраться надо, почему это в Сбербанке сделано. Просто по недоумению, по технической ошибке, или по преднамеренному действию, направленному на то, чтобы вот этот порыв волонтерский уничтожить и, как говорится, пресечь. Может, кому-то не нравится, что человек занимается. Вот не нравится и все. Вы, Евгений, не исключаете такого? Нет, если вице-премьеры у нас бегут из страны, то почему какой-то чиновничку маленькому в Сбербанке этим не заняться? А?
Легко.
За долю малую. Почему нет? Разобраться со всем этим надо. На кого работают там эти... Не чиновник, он, а менеджер, и кого он там... Бог его чуть не выразился.
Идем дальше, да. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, вот словом говоря, там раньше, не знаю, там 100 лет назад, 50 назад, ну там, если появлялся рядом с границей человек, да, там погрозил издалека кулаком, но ничего как бы сделать не мог. А сейчас современные средства слежения и так далее... Вот, как вы считаете, будет ли такой момент, что, условно говоря, там, самолетом-разведчиком, прочим средством, как бы, запретят при, там, к нашей границе, там, на 100-200 километров приближаться? Потому что смешно получается. Ведет разведывательную деятельность, там, американский вот этот дрон, вот, а мы его даже сбить не можем.
Ну, я не знаю, что я могу сказать на эту тему. Я не отвечаю за сбитие дронов американских. Наверное, надо сбивать, если он действительно нарушил государственную границу. Если такие факты есть, я не знаю, я не слышал, так сказать, да, это. Но если он не нарушил государственную границу, что же его сбивать? На чужой территории, что ли, какой-то? Ну, это... Так можно много чего позбивать, надо ли это?
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Меня Сергей зовут. Знаете, какой вопрос? Вопрос такой. Вот я работаю совсем в малом бизнесе. И вот еще в начале 2000-х ездил на Украину по бизнесу там и так далее. И в Крым ездил отдыхать. Видел, что там происходит. И я тогда всем задавался вопросом. Говорю, ребят, ну мы же теряем Украину. Вот потом это первый Майдан, 2004 год, оранжевая революция. Вот я не понимаю, а куда смотрели все наши спецслужбы? Это какое-то вредительство было на государственном уровне? Или вот довели вот до сегодняшней ситуации? Вот как так могло быть? Вот как вы думаете? Мне не очень понятно.
Спасибо. Как могло быть? А вспомните, у нас посла такого, все меня любимый, уважаемый, царство небесное, Виктор Степанович Черномырдин. Крупный дипломат был. Шашки запорожское казачество пил. Стаканчик там, или как, чарочка, да? Угу. Ну какой нафиг он где-то сам? Он ездил туда заниматься газовыми и прочими долгами. Занимался бизнесом. А после него был такой Зурабов, друг Порошенко, тоже сильный дипломат. Прости, Господи, без мата тут никак не выразиться, но так нельзя выражаться. Говорят, штраф дает наклад на радиостанцию. Да? Вот так мы и работали там. Торговали с ними, поставляли стратегическое сырье. А почему нет? Зарабатывать надо было. А риторика была одна. Вот и все, что произошло. Вопросы не ко мне.
Ну, 995-й нам пишет, что в свое время даже президент Путин радовался, что Россия у Украины третий экономический партнер.
Ой, как бы не выразиться, радоваться-то, знаете, давайте не будем, да? Скажите, Евгений, каким образом Соединенные Штаты умудрились у нас из-под носа увезти Украину, находясь за 1000 километров, потратив 5 миллиардов долларов, как я уже как-то, и печнюшки нулом, да? А мы туда вбухали, если верить некоторым большим начальникам, раз в 20 больше, в том числе на продаже газа, так сказать, на льготных, так сказать, условиях определенных. Да?
Умеет?
Имея 2200 километров и значительная часть населения русская. Там. Вот может, надо уметь, вот правильно, уметь надо, твою мать, чтобы так проиграть.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
Я не заругался, имеете в виду?
Да, имею в виду. Видите, я же ничего не говорю.
Все так,
да. Спасибо большое, Семен Аркадьевич.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много чего прочитаете.
Да, все ссылки на телеграм-канал, в том числе Семен Аркадьевич, вы можете увидеть в описании нашей программы. А я с вами на сегодня пока прощаюсь. Всего доброго.